Алексей Ф. Город Нарьян-Мар. 2 года 1 месяц трезвости. И вопрос к тебе, Алексей. Можно ли записывать спикерскую и потом выложить ее на наш...
Да, всем привет, конечно.
Спасибо. И я тебе предоставляю микрофон. У нас предлагается регламент 40-45 минут на выступление, а затем ответы на вопросы. Итак, пожалуйста, Алексей, твой микрофон. С Богом.
Спасибо, всем привет, Алексей, алкоголик. Ну, вначале я маленькую молитву зачитаю. Отец, помоги мне отложить в сторону все, что я знаю о тебе и о жизни, а 12 шагов трезвости будет открытым для твоих откровений. Дару мне покорность, открытый разум, безупречную честность. Боже, помоги мне целиться в себе, в своей голове, а любить и служить другим. Всем еще раз привет, Алексей, алкоголик, Нарьян-Мар. Начну с... В принципе, у меня спикерская, я вот подумал, так разделю на 4 части, может быть, неравные. Первое – это что было до употребления, что было после того, как я пришел в анонимные. Потом скажу, третья часть – это мои косяки, что я наношу, что я увидел. И четвертое, наверное, чудеса в программе, если такие, таковые еще будут не рассказанные в процессе моего спикерения. Родился я, опять-таки, в городе Нарьян-Маре, всю жизнь прожил с маленьким там отлучением. И изначально, как бы с детства, я не думал, не гадал, что у меня это коснется. Хотя в семье у меня дед употреблял очень сильно. И уже с высоты своей там, с небольшой высоты своей трезвости я стал замечать и общаясь с другими анонимными, слушая их спикерские, общаясь, я понял, что вот это на начало моей алкоголизации там, оно вот как раз шло с самого детства. То есть я видел, как употребляли мои родители, как пил мой дед. Как вот этот ажиотаж, вот этот праздника, как он подходил, как люди готовились, предвкушали, как большое застолье, у нас очень большие две семьи, как с отцовской стороны, так и со стороны матери. И постоянно был большой стол, было большое застолье, мы бегали, нам было весело под столом бегать, и все. И первую стопку свою я попробовал в 18 лет. То есть я никак... У меня строгие родители были в этом плане. То есть и я был таким книжным червем. Мне нравилось уходить в другую реальность в виде там книг. Потом появились компьютерные игры. Это, в принципе, вот я когда вот сейчас опять-таки возвращаюсь к тому, что смотрел, почему я все-таки... пришел в алкоголики, это было то, что у меня был постоянный уход от реальности. Я не мог воспринимать этот мир таким, как он есть, и не хотел воспринимать этот мир таким, как он есть. Я рано научился читать, читал все подряд, потом стал читать там фантастики. Сначала сказки, естественно, потом, когда появилась фантастика в доступе, в открытом, я пришел на фантастику, ужасы и так далее, и мне это нравилось. Учился я неплохо, но благодаря, опять-таки, тому, что вот у меня математический склад ума, я очень любил математику, и все еще мне она нравится. И поэтому для меня вот учиться было, решать задачки, очень даже просто, легко. И постепенно я стал замечать, что я как бы являюсь изгоем, то есть сверстники... Со сверстниками я там в сламы никакие не вступал, я не корешился, у меня был один друг, такой же книжный червь, как я. Мы частенько там сидели, общались, вот просто там на чердаке или на крыше, и нам этого хватало. И постепенно, ну, я думаю, что так и должно быть. Мне это нравилось, я был самодостаточным, как я считал. И когда в 18 лет, или там во сколько-то я первый раз попробовал алкоголь, это было уже в студенчестве, для меня оказался вот, открыт новый мир. Во-первых, это не виртуальный мир игр компьютерных, которые только-только появлялись, там, Дэнди, Сега и же с ними. Не книжный мир, который там можно остановить, а это как раз ролевая игра с моим участием. И это мне очень понравилось. В этой игре я мог делать, что я хочу. Я был веселым, я был раскрепощенным, я был кумиром девушек. Я мог там отбить любую девочку у любого пацана, и мне за это ничего не было. И почему-то так мне это мне так понравилось. И где-то вот 5 лет института я вот ощущал такой, ну, такой кайф вот именно что от алкоголя. Тогда алкоголь был другом, да, действительно. Я познакомился со своей будущей женой, я вот, сделал ей предложение на 5-м курсе, потом год еще после этого она меня ждала, я за ней приехал, привез ее вот к себе, и мы жили долго и почти счастливо. Но постепенно я стал замечать, ну, я как, потом, когда приехал, я, карьера у меня тоже пошла вверх, и я устроился на хорошую должность в одной из силовых структур, и, как говорится, поперло. То есть я был на хорошем счету у руководителей, и меня поднимали по должностям и так далее, и так далее. Подобное, то есть вот это все было. Но проблемы с алкоголем у меня проскакивали. Нет, да я стал чувствовать, что вот появилась еще тогда не тяга, но уже у меня в планах было, что в пятницу у меня должен быть всегда компьютер, сладкий чай и алкоголь, желательно крепкий. Жена сначала на это смотрела нормально, потом возмущалась, появились первые скандалы с алкоголем, ну вот из-за алкоголя. Слава богу, я руку на жену никогда в жизни не поднимал, и хоть за это не надо мне стыдиться. И постепенно вот это все началось. Потом я поменял работу, вышел на пенсию, на военную, и стал менять работу за работой. Постепенно люди стали замечать, что за меня употребляющим. То есть я мог уже и не выйти на работу, придумать какие-то отмазки, иногда не придумывая отмазки. Хотя я работал на высоких должностях, но как-то люди из-за моего трудолюбия, после вот моих косяков, я пахал там 24 часа в сутки, и на меня можно было понадеяться, я эту работу всю выполнял. Как и в большой книге написано, постепенно я стал заваливать и эту работу. И первый раз, когда меня уволили, это была тоже одна из служб в погонах, меня попросили тогда, сначала меня поместили в наркологию принудительно, приказном порядке. Я отлежался, 3 месяца не употреблял, и потом был срыв, причем срыв достаточно неприятный, я должен был подготовить одно серьезное мероприятие. Я его подготовил, но пришел на него вдрызг пьяный. Не знаю, из-за чего это происходило, не знаю почему, но я тогда нажрался как раз в канун. Ну, теперь, вернее, я понимаю, это алкоголизм, но это как раз ярчащий, потому что я просчитывал, сколько у меня с одной бутылки там, когда я трезвею, когда я должен быть в нормальном состоянии, что я вот в 9 часов заканчиваю и все, и откладываю в холодильник. Но это была и все ерунда. Тут же это я подумал, что мне мало, и в итоге меня уволили с работы, слава богу, что не по статье. Потом была смена многих-многих мест работы. Всегда я начинал с нуля, поднимался за достаточно короткий срок. Но опять-таки алкогольный срыв, и меня увольняли. И последний мой срыв мощный был, когда меня уволили с хорошей должности, на которой мне говорили, что очень я могу быстро вырасти. И я рос действительно там уже с гендиректором там за руку общался. И у меня был срыв, меня опять восстановили, потом опять был срыв, и уже все, очнулся я вот в месте, откуда я сейчас вещаю. У меня отвернулась от меня семья, жена сказала, что лучше ты приходи к нам. Я с детьми общался только по телефону, когда у меня были проблески сознания. Я пропил все деньги. У меня уже тогда было на пенсии, я пропил всю пенсию, потерял работу, начальник специально приезжал ко мне, вернул мне трудовую книжку, слава богу, что не по статье уволили. Опять-таки за мои какие-то виртуальные заслуги, наверное. И все, я понял, что я пришел к краю. И вот, опять-таки, возвращаясь к нашей большой книге, действительно, никто так не страдает от алкоголизма, как сам алкоголик. Это ужасное чувство вот пустоты, боль в груди постоянно, вот от тоски, что я могу, вернее, не могу уже пить, не хочу, но мне надо, потому что мне очень было больно. Я встал, это был сентябрь 2015 года, я встал посреди комнаты и молился как мог, только: «Боже, там, забери меня или дай мне хоть что-нибудь, какой-нибудь знак, чтобы я вышел из этого состояния, чтобы, или забери меня нафиг, чтобы я не мучился уже». И, в принципе, после этого я стал опять-таки выходить. Я вызывал один раз скорую, они сказали: «Еще раз алкаш вызовешь, и мы тебя прямо в ментам сдадим». Я говорю: «Вы не сдадите, у меня, я пенсионер». Потом и в наркологии я побоялся, так как я еще думал, что я устроюсь на какую-то работу, и боялся, что меня поставят на учет в нарколожку. И я стал выходить опять-таки. Это были ужасные две недели. Я ходил еле-еле, доползал до раковины, набирал кувшин воды, доползал через всю квартиру до своего спального места, как его помягче бы назвать, и там отлеживался. Все, больше, то есть я ничем не питался, я там потерял кучу килограммов, у меня была слабость, но постепенно разум стал приходить ко мне. Кстати, вот в этом запое я опустился до того, что стал звонивать своих сослуживцев бывших и просить привезти мне алкоголь. До такого я не был. То есть вот мое дно, днище, вот это как раз и было. И постепенно я понял, что как бы все, вот это мое дно. И как всегда с алкогольным оптимизмом, с больным, я понимал, что ну, значит, надо опять действовать. Я опять стал ежедневно посещать центр занятости. Я позвонил жене, сказал, что я завязал. Жена говорит: «Ну, это ненадолго, но все равно меня впустили так погреться и поесть на мою основную квартиру. Дочки были рады опять, что папа вернулся из долгой командировки алкогольной. И постепенно я стал искать работу, и тут произошло опять-таки чудо, вот, которое я много раз уже на спикерской говорил. В наш городок приехал человек, который набирал группу в реп-центр, и с женой они пересеклись. Она сусработник, пересеклись, и он со мной поговорил. Он говорит: «Вроде ты адекватный, тебе вроде прокапаться не надо». Тогда у меня ровно месяц трезвости где-то был, ну, около месяца трезвости, там 3 недели, если не ошибаюсь. И он говорит: «Вот, почитай, есть книга «Анонимные алкоголики», мне типа она помогла». Я ее почитал, мне понравилось. Вот на вторую встречу он мне говорит: «Есть скайп-группы, приди туда». Вот тогда, 25 октября позапрошлого года, я пришел первый раз на «И планета» скайп-группу. И после этого я считаю, вот тогда моя трезвость настоящая началась. То есть после этого у меня... Я понял, что что есть люди, которые также страдают, которые не смеются и не считают, что алкоголизм – это такое состояние запущенности души или как-то… Ну, то есть это болезнь, это настоящая болезнь, от которой невозможно излечиться. Она смертельная, она прогрессирующая. И слушая спикерское, читая вот… литературу нашу, анонимную и утвержденную, или неутвержденную, я стал понимать, что я пришел туда, куда мне надо. И первое, вот, что я ощутил, это чувство единства. Я через неделю где-то нашел работу, которая, как мне потом уже говорил наставник, когда мы с ним уже общались, Он сказал, что работа как раз та, которая нужна была мне для выздоровления. То есть работа не денежная, но она касается творчества, как раз то, что мне раньше нравилось. Она касалась и техники компьютерной, и касалась творчества какой-то там, научной деятельности еще. И постепенно я опять-таки стал подниматься, там сейчас я научный сотрудник, но очень это мне... И потом как раз, да, и все те же скандалы, то есть у меня еще были скандалы с женой, у меня были проблемы с руководством сразу же, с непосредственно, с которыми я общался, и с которыми я пытался там воевать, но тут я пошел по шагам. К этому я еще вернусь, до шагов. Я пытался идти малой группой. Но малой группой я шел без наставника, так как у меня было самомнение, эгоцентризм меня зашкаливал, и сейчас у меня практически прорывается к тому, что я думал, что большую книгу я пройду сразу же. Первые свои 12 шагов я прошел где-то в минут за 6-7, когда вот первый раз читал «Анонимные алкоголики». Я тут же на листочке накидал и буквально там занял, там, я говорю, 6-7 минут. Потом уже стал понимать, что это как. В малой группе мне, малая группа мне очень много дало. Сейчас мы еще общаемся с людьми. Я очень им благодарен. Я получил на этой малой группе как раз инструменты шагов, как зеркало, там, своя сторона улицы и так далее. Потом у меня был на стадии трезвости, я уже тоже много раз рассказывал, классный такой нервный срыв. То есть я пришел к жене, думал уже мириться, думал уже все, показал ей свой счетчик стадии трезвости. Она сказала, ну чего, сегодня ты 100 дней трезвости, на 102 ты нажрешься. И у меня все, меня переклинило, я пришел, у меня... Я не помню, как я дошел до второй квартиры своей. У меня было желание вот сдохнуть и все. То есть думал, для чего я трезвый, для чего я стараюсь, для чего я... Трезвость на зубах у меня тогда была, я согласен. Было жестко достаточно. Я боялся попадать в пьяную компанию, побоялся, что я как-то забудусь и куплю алкоголь и выпью. Было такое... В момент употребления, когда я долгое время не употреблял, там, ну как долго, там 2-3 недели, а потом заходил в магазин, покупал случайно алкоголь и выпивал. Это вот у меня такое безумие было. И я пришел, и вот когда вот на этих эмоциональных качельках хорошо была группа «Аврора», тогда я вышел на группу, говорю, блин, меня зашкаливает, я говорю, понять не могу, чего такого, у меня злость, я вроде все делаю по программе. Они говорят, ты по шагам-то идешь, ну вот, с малой группой, а наставник, я говорю, нет наставника. Срочно бери, говорит, ты так не пройдешь. Я уже не сопротивляюсь, я понял, что мне что-то надо делать. Обратился к человеку, с которым мы всего 2 раза беседовали в личке. Я почему-то какие-то вопросы задал, там, что такое сухая трезвость, там, или что-то такое, или сухое похмелье, вот. И мы с ним пошли по шагам. И я стал понимать, как отличается вот прохождение вот такое в голове и чтение, и как раз прохождение с наставником. После этого у меня стало меняться мировоззрение. Вот именно тогда я стал понимать, то есть благодаря вот первому, второму, третьему шагу, вот я стал понимать, для чего вообще моя трезвость нужна. В четвертом шаге стало меняться мое отношение к сослуживцам, к родным, близким. И постепенно вот эта трезвость, ну это как вот эта духовность, как я думаю, потому что я еще все еще не уверен, что у меня какой-то там духовный рост я заметил, потому что я сейчас не могу просто так человека оскорбить, обидеть, и я не могу сделать ничего вне программы, я даже украсть не могу. Если я возьму листочек бумаги с работы, я на следующий день 2 листочка бумаги принесу, потому что я не могу, не говоря уж о мелких там всяких приколах типа лжи. Ну, знаете, обычная ложь такая, когда вот меня в МФЦ недавно спросили, а почему вы неделю назад не могли прийти забрать свою справку? Я говорю, ой, мне некогда было, я был в командировке. И думаю, блин, я же соврал, вот просто соврал. Я говорю, ой, извините, просто говорю, не было времени. Она такая, да ничего страшного, мне попу такие вы были, очень удивились. И постепенно вот у меня вот это все менялось. Потом я побывал на живых группах. Как раз у меня был восьмой шаг, я приехал в Санкт-Петербург, в Москву сначала побывал на живых группах, потом съездил на Санкт-Петербург, побывал. Очень удивила меня эта атмосфера, когда приходят люди с разным социальным статусом, с разными доходами, там, и сидят, обсуждают свои проблемы, открыто, честно говорят. И на любую группу я приходил, совершенно людей я не знаю этих. Они меня встречали, когда я пришел, вот всю жизнь к ним ходил, с теплотой, с такой, ну как и на скайп-группе. На скайп-группе я вижу аватарки, а здесь как бы вот этот отклик я получил. И приехав, я почувствовал желание сделать девятый шаг сначала дочери, потом жене. И вот девятый шаг дочке я сделал, девятый шаг, ну, я вышел с ней на улицу, долго мы гуляли, я ей все, что у меня было в карточке девятого шага написано, я ей рассказал, без всяких там бэкдор, там, без всяких увиливаний, открыто, честно. С ней поговорили, она говорит, ну, единственное, что я хочу, это помириться, чтобы ты помирился с мамой. Я говорю, ну, это не в моей власти, все, что я могу сделать, я сделаю. И на следующей неделе я запланировал девятку жене. То есть я подошел к жене, говорю, дорогая, мне надо с ней. Ей, кстати, раздражает, когда я говорю, ей, дорогая, мы все еще с ней не помирились. Два года уже трезвости, но у нас состояние такое. Сейчас уже ближе к дружественному, чем к войне. И я вот, когда ей делал девятку, сегодня буквально со мной разговаривал человек, я немножко отклонюсь, разговаривали с одним анонимным, и он говорит, что у него рекомендации, что девятый шаг – это пожизненный девятый шаг, его не надо делать близким. Я ему сказал свое мнение, сейчас его как бы озвучу. Девятый шаг близким нужно обязательно делать. Почему? Если, да, это девятка вечная, я согласен, это возмещение ущерба постоянным у меня оно должно быть. Я же не помогаю и материально, и с детьми все, что надо делать, там, чинить, ходить в детский сад за ребенком, там, отводить на все секции, вот это все, я выполняю, это я согласен, это до конца жизни. Но устная девятка, она обязательно должна быть, потому что устная девятка это как, знаете, вот высушить болото, и на это болото уже можно строить вот вечный девятый шаг, этот пожизненный. Если я болото вот это не высушу, если я не выскажу своей жене все, что меня тревожит, все, что я ей сделал, какой ущерб причинил, и все, что я буду строить сверху, эти благие намерения, вот они будут тонуть вот в этом болоте. И после сделанной девятки я почувствовал дикое-дикое облегчение. И отношения у нас поменялись. То есть из разряда холодной такой войны у нас сначала дошли до нуля, а теперь у нас нормальные, теплые, дружеские отношения. Мы понимаем, мы строим какое-то будущее, строим какие-то планы, хотя это достаточно тяжело, потому что я был той последней каплей, когда вот, ну, жена меня не выздоравливает, сразу говорю, то есть она больна моим алкоголизмом, я понимаю, что мне надо еще долго и долго работать. И благодаря третьему шрагу, к которому я возвращался и возвращаюсь постоянно, я научился наконец-то отпускать мир. Вот я хотел об этом тоже поговорить, когда я теперь не пытаюсь навязывать свое мнение окружающим агрессивно, как я вот это любил делать, я ни с чем не борюсь, и я не пытаюсь вернуть жену всеми способами. Я просто, и я ей также и сказал, что я ее по-прежнему люблю, но если она не сможет меня принять обратно, я это пойму, отойду в сторону. Мне это будет тяжело, но это будет честно во всяком случае. После этого пошли, вот мы, ну, мы пошли дальше по шагам, мои любимые сейчас 10-11 шаги. Десятку я делаю сейчас постоянно. С прошлого июня 11 шаг я делаю утром и вечером письменно. Мне это очень помогает. И благодаря анонимным, которые пришли в мае месяце, мы общались с одной анонимной, с новичком. Общались 5 часов где-то, я делал там 12 шаг по скайпу, опять-таки, человеку. И обсуждали много-много-много. После этого я понял, что вот я ей объясняю, и что-то меня тревожит. Стал анализировать свое состояние и понял, что я вспоминал все время своего начальника, которому я все не мог никак сделать 9-й шаг. Я почувствовал действительно готовность и желание этот 9-й шаг сделать. Я тут же его набрал по телефону, хотел договориться о встрече, но дело в том, что он был вне города, я ему по телефону все плотно высказал, все, что у меня в карточке написано, в карточке 9-го шага. Мы с ним нормально пообщались, и я почувствовал, вот первый раз, наверное, я почувствовал явственно присутствие высшей силы. То есть я тогда неделю где-то спать по-нормальному не мог. И все еще, я, кстати, чувствую вот это присутствие высшей силы, когда действительно меня освободили. Я летал как пузырь, потому что вот эта эйфория от правильно сделанной девятки, мне это состояние очень понравилось. И после этого я стал делать вот утренний 11-й шаг утром и вечером постоянно. И это мне очень помогает как и по работе, по планированию, так и в личной жизни и общению с людьми. Потом пошел 12-й шаг. 12-й шаг я начал делать, ну как, я его начал пытаться делать в 7-м шаге. Когда я еще был, я узнал, что в церкви там есть одна группа, которая как бы относится к алкоголикам, общество трезвости. Я стал приходить на молебен, общаться с людьми с согласия батюшки. И мы с ним как бы... И я вот делал 12 шаг. Опять-таки, я, может быть, делал неправильно, может быть, и как-то. Но некоторые люди подходили, спрашивали. Я давал ссылки на литературу, я общался. Сейчас у нас очень хорошее, интересное это общение идет с потенциальными алононками, если можно так сказать, с женщинами, у которых мужья, отцы выпивают. Я помогаю, чем я могу. Я объясняю, что надо делать. Ну, не надо, вернее, не то, что я их не заставляю, я просто говорю, что в этом ситуации, говорит, у нас большая книга. Большую книгу я им ссылки даю, общаемся. На следующей неделе я, благодаря нашим анонимным, я нашел контакт главного нарколога, мы с ним созвонились, и на следующей неделе я иду в наркологию. В нарушении всех рекомендаций я иду один, потому что я все еще один анонимный алкоголик на весь Ненецкий автономный округ, которого я знаю, во всяком случае. Много людей подходило, ну как много, соврал уже, 5 человек подходило ко мне, и ни один не остался в анонимных. По разным ситуациям, ну не знаю, значит, таково их желание, такова вот их судьба, может, они до своего дна не дошли, или, может, я... Не так. Ну, я с ними все еще общаюсь, и слава богу, что они еще живы. Много, очень много я со своих людей потерял, знакомых, сослуживцев. В прошлом году 3 человек утонуло из-за алкоголя, опять-таки. И вот здесь я жалею, что я им, может быть, неправильно сделал 12-й шаг. Постоянно насчет этого я общаюсь с наставником, разговариваю с батюшкой по этому поводу. Ну, значит, это таково и должно быть. Потом, вот после вот этих 12 шагов, я стал сразу же изучать традиции. И на данный момент, как бы, традиции мне помогли даже больше в осознании, вот, что такое программа. Раньше у меня была программа и была жизнь моя. А благодаря традициям вот это... произошло вот соединение полное. Теперь я понимаю, что если меня на работе вызывают каким-то делам, это, извините меня, мы делаем общее дело, значит, мне так надо. Раньше я ворчал и ругался, и сейчас я иду с удовольствием. И у меня отношение к жизни и к другим людям поменялось абсолютно. То есть сейчас я стараюсь опять-таки, не всегда получается жить по программе и действовать по программе во всех ситуациях. И еще что? Тут я как раз и третью часть сказал, свои косяки основные. Это опять-таки я пытался при встрече с людьми, с анонимными, пытался какими-то шаблонами действовать, пытался их чему-то переубедить. Сейчас я это ничего не делаю. Если человек, я даю право опять-таки человеку ошибаться. Человек может ошибаться, группа может ошибаться, часть сообщества может ошибаться. И я ни на что не претендую. Если на группе, на рабочке обсуждается какой-то вопрос, и мое мнение не поддержали, я говорю, ну, ребята, окей, хорошо, я согласен, но мнение большинства. Но потом, к сожалению, на следующей рабочке мое решение оказывается верным. К сожалению, потому что я не люблю быть правым и не люблю, когда меня хвалят. Для меня это очень страшно, для моего эгоцентризма я взрываюсь сразу же. У меня зашкаливает, если меня кто-то что-то похвалил, а это частенько, к сожалению, происходит, то сразу же у меня... мне нужно, чтобы меня сразу поругали. Для этого у меня есть наставник. В любой момент, когда он меня там услышит, он, если что, в личку напишет много суровых слов, что я вот здесь-то не прав, здесь-то у меня зашкаливает, и спасибо ему за это. Ну, что еще хотел сказать? Ну, вроде бы все так... Вкратце, все, что я получил. Сегодня я трезвый, сегодня у меня 765 дней трезвости. Спасибо Богу, и все, я закончил.
Спасибо тебе, Алексей. И ждем единичек, вопросы, которые будут тебе задавать. И вот уже первый вопрос. Алексея Головинова. Головина. Алексей, спасибо большое за спикерское. 10-й шаг. Немного подробнее, пожалуйста.
Да, Алексей, спасибо. Ну, 10-й шаг я начал делать, еще не начиная с первого шага. Это, конечно, может быть неправильно, но я так думал, что я делаю правильно. И это мне помогло. Знаете в чем? В смирении. Я не понимал, что такое смирение. Первое мое служение было служение, это я мыл посуду на своей квартире, на основной. И десятку как раз я делал из-за этого. То есть у нас основные скандалы, вот жена с дочкой ругались, я с дочками ругался из-за того, что никто не мог мыть посуду. И я на дочку начинал кричать, ну, как всегда, в состоянии там, ну, когда вот я еще до программы, так сказать, я взрывался, начинал кричать, мог оскорбить, и тут же, а теперь, вот тогда, в 10-м шаге, я замолкал, причем я замолкал натурально, я затыкал себе руками рот. Это смешно, наверное, выглядело, но... Я промаливался, успокаивался, подходил к дочке и извинялся. Это было очень тяжело, переломить себя в этом состоянии, когда я в состоянии такого злости, когда я не чувствую связи с высшей силой, вот у меня зашкаливает. Это надо успокоиться и подойти, и извиниться сразу же, принести свои извинения. То же самое происходит у меня сейчас на работе. А сейчас у меня десятки уже, можно сказать, программные. То есть я понимаю, вот меня зарубает, я сделал неправильно, меня заклинило, у меня злость, еще чего-то. Я останавливаюсь, Если есть возможность, я отзваниваюсь знакомым анонимным, вот кто у меня есть там в телефоне, кто есть в скайпе. Если нет возможности, я отхожу просто в сторонку, выхожу из этой ситуации как умственно, так и физически, то есть выхожу из кабинета, если меня там начальство взбесило, или еще чего-то, или из квартиры, я могу выйти на улицу прогуляться. Потом я обдумываю это, возвращаюсь со спокойной душой, беру там лист бумаги, если такая необходимость есть, и прописываю там четвертый шаг быстро, смотрю, где мои косяки, подхожу к человеку или обращаюсь к этому человеку и говорю, вот у меня то-то, 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 то-то. То есть, и сразу же приношу извинения или вот говорю, чем мне эта ситуация не нравится, как мы могли исправить. Очень тяжело это делать жене, очень тяжело десятый шаг делать дочери, потому что как бы я унижаюсь перед ними, но это опять-таки как бы, потому что извинение – это не унижение. Это я пытаюсь как конструктивно, как сказать, я попытаюсь, не делая девятого шага, возместить сразу же причиненный ущерб, чтобы он не разросся. Может быть, немножко сумбурно, извиняюсь, но вот где-то так. Был десятый шаг, когда меня один анонимный оскорбил достаточно серьезно. Я полчаса сидел, успокаивался, потом написал ему письмо, достаточно обширное, без оскорблений, без вызывания чувства вины, без манипуляций, которые у меня были. Я вот это все... То есть, и самое главное, это с любовью. Вот что самое сложное для меня было. Полюбить человека, который тебя на три буквы послал. Вот это было очень сложно. Теперь это я понимаю, теперь я это могу позволить себе, и я позволяю себе любить весь мир. Это очень тяжело было вначале понять, а сейчас это очень легко. Каждый в человеке находится искра Божья, и для меня это теперь нормально. Спасибо.
Спасибо, Леша, тебе за твой ответ. И вот Денис, он задал такой следующий в чате вопрос. Какие приоритеты в поисках работы были главные, когда начинали работать по шагам?
В поиске работы приоритет были найти работу. И мне было по боку, честно говоря. Я мог идти грузчиком, мог мне лишь бы куда-то устроиться. То есть... когда начали работать по шагам, все, понял. Для меня было сначала вот понять, что такое шаги вообще. То есть как же с моим там математическим складом ума разобраться вот в этом, понять. И как мне можно было перестроить себя, перестроить свое сознание на понимание, на открытость. То есть выработать эту мышцу, называемое смирение, выработать эту мышцу подсознания, ощущения высшей силы. То есть иногда, да, я в детстве тоже ощущал, вот, что вот что-то высшее, что-то большее, чем я есть, что-то сильнее, чем я есть. Но я это не понимал. И вот 12 шагов они понимают, и они и помогают понять и принять. То есть... Мне нужна была опора для того, чтобы подняться над собой, над своими проблемами и посмотреть, что есть мир вокруг. Что я иду по улице, вот опять-таки, вот сейчас я до магазина прогуливался, я получаю удовольствие от того, что я двигаюсь, и от того, что на улице хороший морозец, от того, что я стал получать удовольствие от жизни, от всех процессов, которые... И есть в жизни, даже от проблем, которые у меня в жизни возникают, я не то что не мазохист, но я, значит, для чего-то вот это мне дано. И для чего-то я постепенно стал понимать, что вот это для этого, это для этого. Может быть, у меня дальше еще больше понимания пойдет. Даже не может, а точно будет понимание. Но когда даже чашка разбивается, она не просто так разбивается, значит, у меня на столе бардак. Значит, мне надо на столе прибраться, вот это у меня высшая сила показывает. Но это вот так утрирую уже. И что вот, когда я начал работать по шагам, опять-таки говорю, самый первый критерий был у меня не вернуться в это безумие. Как можно быстрее, нет, вру, не как можно быстрее, как можно качественнее уйти подальше от алкогольного безумия. И я от него, братцы кролики, я никуда не ушел. Алкогольное безумие у меня в башке все еще сидит. Но оно спрятано глубоко. И оно держится не то, что под контролем, оно просто находится там как бы за дверью. А дверь — это вот как раз вот высшая сила, это программа, это шаги, вот эта дверь. Если я начинаю психовать, если меня зарубает, эта дверь уходит, и вот это алкогольное безумие у меня уже стоит за спиной, оно уже сидит у меня в голове. И тогда я взрываюсь. Ну, где-то так, что-то я куда-то в другую сторону меня понесло. Спасибо.
Спасибо, Леша, тебе за твой ответ. И Виталий ставил единички. Пожалуйста, Виталий, твой вопрос.
Спасибо. Всем привет, Виталий, алкоголик. Алексей, спасибо тебе за спикерское. Я услышал вот про традиции, да, и хотелось бы обратить на это внимание, поскольку, мне кажется, об этом редко говорят на группах. Хотелось бы услышать твое мнение по поводу 11-й традиции, да, вот особенно ее частью, что мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. Что ты на это, по этому поводу думаешь? Спасибо заранее.
Спасибо. Да, ну, дело в том, что анонимность, да, анонимность, она должна быть, но основное, что вот по анонимности я понял, что мы не должны отличаться друг от друга. То есть анонимность — это уравниловка для нас, мы все больны. Это вот как бы одно. Второе — это то, что я анонимность, с анонимностью не могу ходить как с писаной торбой. Я могу раскрыть свою анонимность для журналиста, но не для открытой общественности. Это, то есть я могу с журналистом поговорить, естественно, там будет высвечиваться мой телефон. Естественно, в нашем Мохосранске, особенно так как я был медийное лицо, я возглавлял несколько пресс-служб, меня там как облупленного знают. И какая там может быть анонимность? Я приду, скажу: «Здравствуйте, я Алексей Фус». Они говорят: «Да ты не Алексей Фус, ты…» И они могут даже сказать, где они со мной сталкивались, и показать вырезки с моей газеты. А анонимность должна быть, во-первых, в том, что я выступаю от лица сообщества, и я несу ответственность за то, что я выступаю от лица сообщества. Я не должен выпячивать себя, не должен… И сообщество, и люди не должны меня ассоциировать с сообществом и сообщество со мной. Я говорю только то, что я как бы сейчас как бы сформулирую, то, что я испытал и то, что я ощутил. Мы делимся своим опытом. И если я раскрываю свою анонимность, они говорят: вот этот товарищ Пупкин, он алкоголик. И если я сорвусь, скажут: а вот алкоголики, они срываются. Такого не должно быть. Я не должен даже потенциально кидать тень на все сообщество и на все наше дело, ну, анонимных. Там, то, что мы несем весть об анонимных алкоголиках в массы. Вот для меня это анонимность считается. С прессы, радио, кино. Главное, чтобы не раскрывать себя, чтобы меня не ассоциировали как человека. Просто как одного из членов ПИ. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Леша. И вот Скобелин Андрей написал вопрос. Когда молишься, как представляешь высшую силу?
Ну, моя высшая сила – это, ну, если можно сказать, существо, которое меня видит как облупленное.
То есть я могу… Слушай, прости, пожалуйста, Михаил Б, у тебя все время микрофон включается, выключается, наверное, тебя то отключают, ты опять присоединяешься. Последи за микрофоном, пожалуйста, иначе придется тебя отключить от группы. Леш, продолжай, прости.
Ага. Да, ничего страшного. Ну, для меня высшая сила – это такое существо, которое имеет… которое имеет высокое власть, там, например, оно, как объяснить, ну, высшее существо, которое имеет юмор, потому что некоторые ситуации, они действительно такие, что когда на них смотришь, начинаешь улыбаться, причем хороший юмор такой. Существо, которое знает то, что мне надо, лучше, чем я сам, и которое прогнозирует намного больше. То есть это все равно, что я буду смотреть на муравья и указывать ему путь, а муравей будет там копошиться. Это существо, которое знает все, что будет и все, что было. И оно видит все мои потуги, мои чаяния и делает так, чтобы сбылись не они, именно, то есть не то, что, чему я молюсь, хотя я материальному уже давно отказался от молитвы, к чему-то материальному. Я не молюсь, там, например, на найти работу, не молюсь чему-то конкретному, материальному. А вот оно, я попрошу, чтобы высшая сила решила эту ситуацию так, как нужно, ну, где-то так. То есть я не буду просить там повышения зарплаты, вот не буду там покупку каких-то дорогих вещей. А вот чтобы эта ситуация решилась. И мне не нужно сейчас, кстати, вот не больших финансов, ничего. Мне вот самое главное в жизни – это спокойствие, душевное спокойствие причем. То есть все, что вокруг там выбушует, оно так и изменяется. Мне главное, чтобы мое мировоззрение было спокойное и устойчивое от вот этих всех катаклизмов. И вот в этом я прошу помощи высшей силы, моей высшей силы. И оно помогает действительно в страшных таких ситуациях, там иногда там в критических. Я намного спокойнее отношусь, когда я вспоминаю вовремя, что есть высшая сила, которая мне поможет. Спасибо.
Спасибо, Лёша. И вопрос Света написала. Во-первых, благодарить тебя за спикерскую и спрашивать, как ты прописываешь четверку, чтобы сделать десятый шаг? Как у тебя происходит переворот мышления? И как часто приходится пока делать или звонить анонимным?
Звонить приходится часто, особенно когда состояние, когда я не могу оценивать нормально свою адекватность. То есть я чувствую, что меня зарубает. Вот просто я сижу, и у меня там днище выбивает от злости. Я не могу молиться в этой ситуации, потому что я не чувствую связь с Богом. И это как будто в голове вата. Для этого мне нужно позвонить анонимным там братьям, сестрам или наставнику, если он на связи, проораться, если такая ситуация. Ну, наставник обычно говорит: ты поори, пока я пойду покурю. Я поору, он говорит: все, я говорю: да все, теперь объясняй. Я объясняю ситуацию, и человек, вот анонимный, который с любовью ко мне относится, я надеюсь, начинает говорить: вот смотри, вот тут ты играешь роль Бога, тут ты начинаешь это, тут ты это. И вот и раскладывает мои проблемы по полочкам. То есть когда я, когда у меня эгоцентризм зарубает, я не могу на себя со стороны смотреть. Четверка я делаю, когда я могу на себя посмотреть со стороны. Опять-таки, когда я делаю одиннадцатый шаг, я вижу человека, который меня обидел, ну, одиннадцатый вечерний шаг. Я тут же вот в тетрадочке для одиннадцатого шага быстро разлиную и пишу наши вопросы. Что меня обидело? То-то, то-то, то-то. Тут же быстро промаливаю обиду злого человека и дальше пишу, что было задето, и пишу, в чем я накосячил. И тут же сразу же все разрешается. А часто очень в четверку влетает там у меня начальница, все еще, слава богу, у меня сейчас сильных резентментов нету. Жена с детьми влетает в эту четверку. Я тут же прописываю и тут же замечаю, что вот опять-таки я начинаю рулить, пытаюсь рулить в семье. Опять-таки обида вот эта в зародыше, когда меня должны хвалить, а меня вовремя не похвалили, у меня обида и так далее. И вот и это приходится делать. И причем больше я пропускаю групп, тем чаще мне надо вот эту десятку делать. Поэтому я стараюсь там, например, в два дня побывать на одной группе. Это обязательно. Но мне сейчас в этом плане проще, потому что я хожу почти каждый день на группы. И сейчас мне вот в этом плане полегче. Когда я пропускаю группы, и чем больше, это я в восьмом шаге пропускал много групп, думая, что я уже, они мне не так нужны, у меня были эмоциональные качельки достаточно мощные, я словил. И у меня была апатия, я думал, зачем эти шаги нужны, да ну их в баню, я уже там сколько-то у меня было, около года трезвости. А потом я понял, что нет, нифига, надо работать и надо действовать, и надо ходить на группы. Ходить на группы, причем на группе 99 случаев почему-то так получается, что поднимает вопрос, как раз который касается меня, или тема собрания точно такая же, или дополнительную тему задают такую же, которая близка ко мне, к моей проблеме, даже той, которой я еще не думал, что это проблема. Она где-то на сдворках, мой косяк там маячит, а оказывается, бах, человек признается, а вот я там, я сплетничаю, например. Я такой, ёбарста, я же тоже сплетничаю. А что ты делаешь, чтобы не сплетничать? Надо позвать высшую силу, чтобы как раз вот ты разговариваешь с человеком, а мысленно говорил, попроси свою высшую силу, будь рядом со мной. Тогда уже лишний раз ты сплетни не подвернется. То же самое и насчет матов. Нет-нет, да и да, как у нас говорят на севере. Ну, вроде бы так, спасибо.
Спасибо, Леш, тебе за твою спикерскую, за ответы. Вот, читай благодарности в чате. Я единичек больше не вижу, сейчас еще подождем, может кто-то задаст вопрос. Вот появился вопрос, Алексей, от Светы. Как прошел 9-й шаг младшему ребенку?
Ну, младшему ребенку я не делал, потому что она была очень маленькая. 9-й шаг я делал старшей дочери, а младшей, потому что она, к счастью, не застала вот эту всю ситуацию, когда я там, она была еще в бессознательном состоянии, ей было 4 годика только. Сейчас ей 6 лет как раз. И я единственное, что делаю, это 10-й шаг периодически, потому что я косячу, иногда срываюсь, кричу на нее и тут же извиняюсь. Вот так. А вот Олегу вопрос. Да, группа у меня не то, что в основном, у меня вообще, я выздоравливаю только по скайпу. И вот эти живые группы я посетил всего-то, сколько там, 15 штук, что ли, это когда вот был в выпуске. А так у меня только скайп-группы, все, которые возможны, и те, которые подходят мне по времени. Кроме там летучего голландца, и выход есть, которые американские, которые идут очень поздно ночью. Я практически, наверное, все группы посещаю. На многих там, не на многих, а есть служения, которые у меня постоянные, там, на новой группе «Навигатор», там у меня служение на планете и на других группах, там по мелочевке есть. Спасибо.